Москве и Петербурге 12:04. Добрый день всем. Меня зовут Алексей Тимофеев. Традиционно о каналах связи, соцсеть ВКонтакте, группа «Радио Спутник», телеграм-канал нашего радио и Рутюб-канал. Подписывайтесь, присоединяйтесь, задавайте вопросы. Мы две темы обсудим в ближайшие полчаса. Начнем с хакерских атак. Хакеры атаковали организации в ЛДНР и Крыму. Специалисты лаборатории Касперского выявили кибератаки на правительственные, транспортные и сельскохозяйственные организации республик. Для атаки используется ранее неизвестная вредоносная программа Common Magic. Эксперты подчеркивают, что особенностью атаки является использование облачного хранилища в качестве командно-контрольной инфраструктуры. Но вот только сейчас появилась информация об этих атаках, хотя, собственно, сама она длится с сентября прошлого года. На прямой связи со студией эксперт по конкурентной разведке, член Международного общества профессионалов конкурентной разведки СКИП Евгений Ющук. Евгений Леонидович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Но давайте разбираться в терминах. Сначала то, что совсем непонятно, неизвестно. Вот это вот особенность, заключающаяся в использовании облачного хранилища. О чем это говорит и вообще про что это?
Ну, вообще, вот эта управляющая система, это программа, которая отправляет своим шпионам, закладкам команду начать, там, предположим, фотографировать экраны, отправляет команду, куда направлять собранную информацию. Такая программа где-то должна быть размещена в интернете. Вот злодеи разместили ее в облачном хранилище. На мой взгляд, это такая возможность затеряться в толпе и одновременно защититься от возможного встречного удара, потому что атаковать облачное хранилище история достаточно сложная. Как и понять, кто же находится на той стороне за облачным хранилищем, кто управляет этой закладкой. Вот об этом речь.
Угу. Слушайте, то есть это, если раньше использовался, ну, я не специалист, понятное дело, в этих всех кибератаках, но, насколько я понимаю, раньше использовалось что-то типа там VPN, да, когда, так сказать, невозможно было отследить по количеству серверов, у сервера на сервер перекидывалось, то теперь используются вот эти облачные хранилища.
Не совсем так. То, что вы писали, это не VPN, а скорее Tor, когда перекидывается сервера на сервер, и сигнал идет по разным путям, туда и обратно. Вот. Но это вопрос передачи сигнала, чтобы было нельзя отследить. А здесь история немножко другая. То есть программа рассылает, так сказать, вот веером сигнал для тех, кто готов ее принять. То есть вот закладка ложится на компьютер и вывешивает, так сказать, антенну, условно говоря, наружу для приема сигнала. Кто-то должен этот сигнал передать. Этот сигнал передает программа, расположенная где-то в интернете. Но должна где-то физически разместиться. Так вот, они ее физически разместили фактически в публичном месте. Ну, так сказать, если бы контроль за атакой шел откуда-нибудь из автобуса или с круизного лайнера, где полно другого народу, и один сидит там и управляет. Вот об этом речь.
Да, ну, в общем, сложно отследить, да, это самое облако. А возможно ли?
Ну, это история из серии «Собака привела оперативную группу на автобусную остановку, где потеряла след». То есть, возможно, отследить, что оно висит в облачном хранилище, но что, собственно, и произошло. А вот кто управляет там, это в лучшем случае может понять тот, кому принадлежит облачное хранилище, но, скорее всего, и он тоже не в курсе. То есть к самому облаку доступ имеет кто-то совсем извне, и тоже наверняка через цепочку серверов. Я думаю, что это очень сложно отследить вот до конечной величины.
Вот знаете, на что тоже, так сказать, обращаю внимание. Ну уж сколько говорено-переговорено, сколько раз, ну просто из всех утюгов там не открывайте письма незнакомые, файлы незнакомые и так далее. А, собственно, несмотря на вот это вот ноу-хау, как бы, да, использование облачного хранилища, схема-то, алгоритм тот же самый. Рассылается фишинговое письмо с каким-то файлом, человек открывает этот файл, ну и все, и начинает работать это вредоносное ПО.
Ну, так и есть. Есть определенный процент людей, которые все равно откроют файл, чтобы там им никто не говорил. Тем более, что, скорее всего, эти файлы маскируются под что-то полезное, и человек хочет их открыть. Ну, вот он открывает, в результате заражает свой компьютер, и дальше это все работает. Даже системы, не подключенные к интернету, атакуются. Там просто флешки разбрасывают около предприятия, интересующего их. И люди все равно находятся, которые подберут флешку, воткнут в рабочий компьютер, посмотреть, что они подобрали.
Кошмар. Слушайте, но а что с этим, с вашей точки зрения, возможно ли победить вот это вот человеческое стремление, обычное, понятное как бы каждому?
Слушайте, ну даже коммунисты не смогли за 74 года победить биологию человека. Поэтому я думаю, что полностью нет.
Невозможно. Ну а с точки зрения технических каких-то, ну, устройств, приспособлений для того, чтобы, ну, просто компьютер научить отсекать подобного рода эксперименты и открытие этих файлов чужих?
Смотрите, компьютер сам по себе, когда кто-то хочет открыть файл, как максимум может спросить, вы точно хотите открыть этот файл? Если пользователь говорит, да, точно, но он его откроет. Это что касается вот в этой части. Антивирусные программы, по идее, это решают. И Касперский, он же вообще-то антивирусы пишет. Он, собственно, это и сделал. То есть я допускаю, представляя, как в принципе работает система, что, скорее всего, Касперский дал своим программам указание искать необычную активность на компьютере, любую, для того, чтобы потом разбираться, что это было. Потому что есть база данных уже известных вирусов, а есть вот необычная активность, которая ловит вирусы неизвестные. Ну вот он, скорее всего, раскопав эту активность, обнаружил, что кто-то передает информацию, пошел рыть, что он передает, кто передает, откуда на компьютере и куда в интернете, и вот вытащил всю эту схему, опубликовал ее. Теперь конкретно этот вирус будет, я так думаю, вписан в базу данных и будет ловиться антивирусом, но сколько других, которые новые, свеженаписанные, ну, это непредсказуемо. Этот ведь работал долго-долго. И когда говорят минимум с такого-то времени, это, скорее всего, значит, что самая ранняя, самая давняя закладка, которую нашли, вот датирована той датой.
Да, сентябрем прошлого года. А еще, так сказать, ну, просто ради любопытства тоже хочу узнать. Происходит, да, в чем там слушателям расскажем коротко. Значит, пользователям рассылает вот это письмо с архивом, в котором содержатся как бы безвредные документы, файл с вирусом с двойным расширением. При запуске файла из архива вот это вот программное обеспечение внедряет в систему, и дальше, так сказать, каждые 3 секунды делает скриншот с вашего компьютера и отправляет атакующим. Но вот смотрите, по поводу собаки и остановки, да, собака привела оперативников на остановку, дальше след теряется. Но эти-то файлы куда-то отправляются?
Так вот, в облачное хранилище отправляются. Они отследили, что файлы отправились в облачное хранилище.
Куда-то. А адресаты, так сказать, все равно неизвестно.
Облачное хранилище. Это знаете, что, ну, как номер в гостинице снять. Вот кто-то его снял. Вот туда в гостиницу все уходит. Сегодня это один человек, завтра другой, условно говоря. А доступа к саму гостиницу же мы не имеем. То есть оно ушло. Куда ушло, понятно, ушло в облачное хранилище. Кто с той стороны управляет, вот этот номер у нас пока не получается.
С вашей точки зрения, кто может быть причастен к подобного рода атакам? Можем ли мы говорить, ну, то есть, есть ли какие-то, так сказать, данные, свидетельства, не знаю, критерии, которые позволили нам судить? За этим стоят какие-то государства или государственные структуры? Или это речь идет о каких-то, ну, вот таких группах хакеров?
Я думаю, что если система занимается фотографированием экранов в государственных структурах и структурах, которые завязаны на логистику, причем еще и территориально это находится в регионах, которые снабжают военную группировку на СВО, то, ну, по-моему, тут очевидно, что это те, кто интересуется происходящим в снабжении СВО и в управлении системами прифронтовыми, условно назовем их. Это государство. Таких государств не так много, которые этим могут быть заинтересованы. Вот одно из них запускает беспилотники, которые керосином заливают.
Ну да, да, верно. Ну, просто любопытно, ну, инфраструктуры достаточно у группы хакеров для того, чтобы организовать подобную атаку? Тут просто же, ну, так сказать, тоже ради любопытства, да, это государство нанимает хакеров или существуют какие-то государственные структуры, которые занимаются подобными атаками?
Я думаю, что это и то, и другое. Возможно, на самом деле, здесь всегда одна и та же дилемма возникает, вот если говорить о том, где набирать кадры хакеров государству. С одной стороны, очень заманчиво, условно говоря, запогонить хакеров, значит, взять их на государственную службу, пусть работают по государственным заданиям и подпишут, значит, документы о неразглашении под угрозой там, уголовного наказания. Это как бы понятно. С другой стороны, это очень ограничивает группу тех, кто работает, а чтобы быть талантливым хакером, ну, это прям талант надо иметь. Это криминальный талант, но он талант, он особенный, еще завязанный на техническое совершенство. Поэтому, если ограничить все чисто государственными структурами, то тогда ты сам себе урезаешь, ну, рынок труда, скажем так. Если ты начинаешь выходить на диких, условно говоря, хакеров, которые не под государством, то у тебя возрастает риск утечек, и у тебя возрастает вообще опасность, что, ну, они неизвестно, что у тебя у самого наделают. Поэтому всегда пытаются найти баланс. Я думаю, что в подавляющем большинстве случаев какие-то рутинные задачи выполняют хакеры запогоненные, условно говоря, а все остальные, те, кого взяли на крючок спецслужбы и просто, ну, как в этой серии, предлагают тебе или стучать, или перестукиваться, вот это оно работает. То есть ты можешь работать, мы закроем глаза на какие-то вещи, которые ты творишь, просто вот туда-туда и туда не лезь. А за это ты поработаешь в наших интересах по нашему заданию. Такое, скорее всего, есть.
А как часто происходят новые схемы? Ну, в смысле, выдумываются. Вот сейчас вот эта облачная там история, но во времени, так сказать, насколько регулярно появляются подобные схемы? Ну, просто чтобы понять там, как, могут ли там вот как Касперский, например, или другие там разработчики антивирусов, так сказать, оперативно реагировать на это еще?
Это непрерывный процесс, потому что это соревнование брони и снаряда, а облачное хранилище здесь появилось, я думаю, исключительно по одной причине. Вот как-то у нас был скандал несколько лет назад, когда американцы сказали, а мы установили, из какого здания в Китае идет, значит, вот управляющий сигнал и куда все отправляется. Это вот это конкретное здание, сказали они, принадлежащее Министерству обороны Китая. Вот для того, чтобы избежать такой истории, люди взяли и вывесили это в общественное место. И Касперский сказал, о, прикольно придумали, куда спрятались. Вот, собственно, и все. А сама история о том, как выглядит вирус, который не ловится антивирусами, это как раз вот то, что происходит в ежедневном режиме. Все время пишутся вирусы, которые будут обходить антивирусные программы. Антивирусные программы пытаются их найти по необычному поведению. Потом включаются умные люди, которые пытаются понять, кто же это был, находят этого злодея и вписывают его в антивирусные базы.
Да, то есть получается, что как бы эффективные защиты... Ну, там, которая бы, ну, не 100%, ну, хотя бы там 95-98%. Ее нет.
От боевых вирусов нет. От бытовых есть.
Спасибо большое. Благодарю вас, эксперт по конкурентной разведке, член Международного общества профессионалов конкурентной разведки СКИП. Евгений Ющук был с нами на прямой связи.